тереме меня ожидала грамота от царя. Нет, не почетная, их в то время и в помине не было. Обычный, скрученный в рулон лист желтоватой бумаги с подробным отчетом о допросе афроподданной Там-Там-Бы-Мумумбы. Грамоту мне с поклоном вручил раздувшийся от важности кот Василий. В свете последних событий он даже как-то отдалился от своей непосредственной хозяйки и все чаще демонстрировал верноподданнические чувства ко мне, как к главе отделения. Яга на радостях улеглась спать пораньше, я тоже не собирался особенно засиживаться. Мне, между прочим, даже чаю не оставили. Самовар холодный. Обычно все речи государя фиксировались двумя, а то и тремя думными или приказными дьяками. На этот раз я с некоторым удивлением узнал руку Гороха. Ну и что же он мне там пишет? «Худо дело, Никита Иванович. Безвинна девка-то. Она по-русски еще ни слова не разумеет, ну да я самолично допрос вел. Ага. Пробовал и так, и эдак, оказалось, что аглицкая речь ей знакома немного. Христом Богом клянется, что не она это. На бабку твою по дури да сгоряча бросилась, в чем вины не отрицает. Комнатку ее вместе с двумя боярами смотрел, штуковин подозрительных много. Особливо куклы дитячьи, уж больно на принцесс заезжих похожи. Вроде и стыдно как-то за забавы пустяшные на девицу приезжую напраслину возводить. Ты дело-то не бросай, однако факт я затейливый обнаружил. Алиби, значит. Польку да француженку чем травили? Яблочком наливным. А почему ж тогда не ананасом или бананом, к примеру? Откуда им в Африке про яблоки знать? Да и характер у ней африканский, мёд со скипидаром. В пылу горяча, но сердцем отходчиво. Уж ежели не по нраву кто, так копьем запыряет. Ага. А фруктом травить доблести мало. Поутру жду, приходи, вдвоем и покумекаем. Бабу-ягу с собой не зови, она хоть и бабка заслуженная, но уж слишком. Спасу от нее нет. Ну да утро вечера мудренее. Царь-государь и самодержец, твой Горох. Вот такой образец эпистолярно-художественного жанра. Честное слово, поначалу я не знал, смеяться или плакать. Нет, смеяться хотелось все-таки чуточку больше. Вы не поверите, как было приятно узнать, что Яга ошибалась. Я почти на 100% был уверен, что царь прав, и Там-Там-Бы-Мумумба не будет привлечена по делу об отравлении двух претенденток. О, каких сил мне стоило удержаться и не разбудить нашего хваленого эксперта-криминалиста буквально в ту же минуту, просто для того, чтобы посмотреть на ее вытянувшееся лицо. Мой злорадный порыв погасил кот Василий. Неслышно подкравшись сзади, он внимательно пробежал глазами царскую грамоту и, щекотнув усами мое ухо, муркнув, тихо удалился. Вернулся через минуту, держа в лапах поднос с куском мясного пирога и кружку теплого молока с медом. Все это дожидалось в печи, чтобы не остыть. Значит, несмотря ни на что, Яга приготовила для меня ужин, а сама просто рухнула спать. В ее возрасте такие нервные стрессы с кроссами чрезмерно утомительны. Кот уселся напротив, подперев щеку и вопросительно вскинув брови. «Будешь?» — я разломил пирог пополам. Васька отрицательно помотал головой. От молока он тоже отказался, но это его проблема. Зато слушать умел бабкин любимец, как никто. «Сложно все. Рассуждать о том, что самые простые преступления и есть самые неразрешимые, банально. Однако, знаешь, вот ощущения трагедии все равно почему-то нет. О хоккейном кубке я речь не веду, это вопрос принципиальный, и я убежден, злоумышленник не сумел вывести его из Лукошкина. Все говорит о том, что это спонтанная кража. Его взяли случайно, под горячую руку или просто ошалев от самой возможности безнаказанно взять государеву награду общегородского чемпионата. Кубок всплывет в самое ближайшее время». Кот задумчиво кивнул. «Нет, он далеко не дурак, и психолог отменный, хотя образование, как говорится, высшее запечное. О гетманской булаве ничего определенного пока сказать не могу. Честное слово, я ведь этим делом еще и не занимался толком. Митька там чего-то нащупывает, энергию у него хоть отбавляй, но с завтрашнего утра обязательно возьму все под личный контроль. На мой взгляд, речь может идти всего о двух версиях. Обычное преступление и политическая провокация. Второе кажется более интересным, учитывая, сколько иностранцев крутится сейчас на царском дворе. Что здесь, что в моем времени, работа дипломата всегда была на грани подкупа, шпионажа, лжи и вечной фальсификации фактов. Может быть, стоит еще раз побеседовать с полковником Черным и так ненавязчиво выяснить, кому играет на руку ослабление позиций запорожского войска в России. На этот раз кот Василий дважды почесал в затылке, прежде чем утвердительно мурлыкнуть. Я столь же глубокомысленно хмыкнул, допил остывшее молоко и отодвинул кружку. Мой собеседник неопределенно махнул лапой, давая понять, что я могу отправляться на боковую, а со стола он уберет сам. Таким образом, настоящая серьезная проблема у нас пока только с царскими невестами. Если Горох прав, если бабкина версия трещит по всем швам, то единственное, что мы имеем, так это очередной пролет. Может быть, негритянская кудесница и в самом деле намеревалась посредством куколок вуду отправить на тот свет ненавистных соперниц. Но девочка круто просчиталась. Увы, мы в России. А здесь о культе вуду никто и в газетах не читал, и в страшных снах не видел. И в деревенских сплетнях не трепался. Для того, чтобы африканское колдовство сработало, жертва должна о нем знать. И то гарантийного талона на 3 года никто не даст. Нет у нас таких специалистов. Знаешь, что меня обнадеживает в этом деле? То, что девушки до сих пор не умерли. Пребывают в анабиозе. Но живы ведь? Просто мы неоперативно сработали. Яга поспешно впала в необоснованные подозрения, вцепилась в первую же попавшуюся жертву и с легким сердцем объявила о победном закрытии расследования. Надо эту ситуацию как-то обыграть. Ну, потоньше, поделикатнее, чтобы... Ну, ты меня понимаешь? В общем, лег я уже ближе к полуночи. Вопреки сложившейся традиции, памятуя наши прошлые дела, ночь прошла спокойно. Никто не прибежал в отделение с неотложными трагедиями, не будил, не писал заявлений и не рвался внести свою лепту в сохранение разлюбезного правопорядка. Даже особенно запоминающихся снов как-то не было. Вроде бы только лег, едва коснувшись головой подушки. И все. Наутро разбудил дежурный стрелец. Вставать не хотелось, но и ругать парня тоже как-то было не с руки. Сам ведь предупреждал, если до 8 утра к завтраку не спущусь, будить нещадно. Ой, жду не дождусь весны, когда курятник наконец-то откроют, и мой любимый пернатый гад снова будет поднимать меня в 4 часа противным до судорог кукареканьем. А я буду метко кидать в него через окно тапочки, огрызки от яблок, абрикосовые косточки и прочие снаряды. Как только появится свободное время, то и рогатку не грех было бы смастерить. Представляете, сидит он на заборе, перышки чистит, а тут я с спелой вишенкой, да прямо по гребешку. А, виноват. Отвлекся. До весны еще надо дожить. И потом резиновый жгут на Лукошкинском базаре днем с огнем не сыщешь, так что рогатка отпадает. Вниз в горницу я спустился бодрым шагом человека, владеющего информацией. Принаряженная яга праздно сидела у окошечка, выводя на замороженном стекле замысловатые фигуры. В мою сторону и не глянула, задрав нос к потолку. «Доброе утро!» «Спасибо за ужин».
«Не за что. От государя не был ли кто? А то ведь я приглашения ждать не буду и передумать могу».
«Был вчера», — тепло улыбнулся я. «Вот доставил грамоту от Гороха. Там и про вас написано».
«Да ну, чего ж пишет? Хотя нет, дай-ка я сама вслух почитаю».
Баба-яга небрежно достала откуда-то из-под рукава допотопные очки на серой веревочке и важно водрузила их на переносицу. Я еще раз улыбнулся и подал грамоту. Сам же поспешил выйти в сени, перекинуться парой фраз с нашими стрельцами. Меньше чем через минуту раздался грохот упавшего самовара и звон разбиваемой посуды. Похоже, прочла. Ха, эксперт-криминалист. Первые полчаса была война. То есть гром, молнии, осколки глиняной посуды во все стороны, кот, прикрывший уши, сныкавшийся под печь, мелкие клочки от царевой грамоты на полу и мат-перемат такой. Стрельцы во дворе аж шапки на уши понатягивали. В тереме бушевала пенсионная торнадо на костяной ноге. Не хочу преувеличивать масштаб разрушений, но бабка, что называется, отвела душу. Когда яга отдышалась, было поздно что-либо спасать. Лично я на ее месте даже и не заводился бы с уборкой. Проще купить новый дом. Мне, как вы понимаете, крупно повезло, хотя случайного везения у милиционеров не бывает. В том смысле, что я из сеней попросту не возвращался в горницу. Прижал дверь плечом и держал. Ну, не один, конечно. Мне двое бледных стрельцов помогали. Привалились спинами и крестились, как угорелые, пока с обратной стороны в ту же дверь летели крынки со сметаной, горшочки с вареньем, сковородки и даже один раз очень тяжелая табуретка. Мы выстояли. Я шагнул внутрь. Элегантный, стройный, подтянутый, готовый к поддержке и сотрудничеству.
«Никитушка!»
«Весь внимание!»
«Никитушка, вот погляди мне в глаза и честно скажи, правда ли, что царь наш ополоумел?»
«С чего бы?»
«Никитушка, так ведь пишет же Аспид, будто бы девка энтоафриканская, как есть, ни в чем не повинная!»
«Это его личное мнение!»
«Никитушка, но ведь я же права-то я!» «Чё он из меня дуру лепит? Не что я безмозглая совсем?»
«Ничего подобного там не было!»
«Никитушка!»
Судя по всему, его окончательно заклинило, и бабка, бессвязно шлепая губами, на пальцах пыталась мне объяснить, что горох — дурак и простофиля, а она одна это дело распутала и никакому венценосному адвокату не позволит отмазать от суда злостную головницу. Я выслушал эту жестикуляцию с самым неприступным выражением на лице. Яга начала по второму разу, но в дверь постучали, и из сеней шагнул присыпанный снежной пылью Митька.
«Здоровеньки були, шановні громадяне!» С широкой улыбкой в 32 зуба объяснил он.
Сделав шаг вперед, поскользнулся валенком на сметане и грохнулся во весь рост. «Хана самовару! Теперь уже полнейшая хана», — меланхолично отметил я. Бабка пошла буреть на глазах, а бедный Митяй с удивлением смотрел на вогнутый оттиск своего благородного чела в измятом тульском самоваре. Наша домохозяйка уже набрала в грудь воздуху, раскрыла рот, подняла над головой сжатые кулачки и выпустила пар, осекшись под моим насмешливым взглядом. «Вставай, Митя. Поднимешься наверх, сдашь отчет в моей комнате. А вы бы прилегли, бабушка. Не стоит так близко все принимать к сердцу. Я отправлюсь к гороху где-нибудь через полчасика. Побеседую, посмотрю. Насчет дальнейшего определимся по обстановке». Есаул Лыбенко без разговоров попятился к лестнице, я за ним, неторопливо и важно, а яга так и осталась стоять посреди всей разрухи, опустив руки и повесив нос. В моей комнате наверху особой мебели не было, сундук, кровать, табурет, все. Да, в углу еще подаренные иконы из храма Ивана Воина, память о черной мессе. Я уселся на табурет, Митька предпочел стоять. Казачью шапку с синим верхом он вновь водрузил на голову, Явно тесный жупан подпоясал веревочкой, широченные шаровары заправлены в русские валенки, но через плечо болтается кривая турецкая сабля. Внешне вольное сочетание Тараса Бульбы и Иванушки-дурачка, причем второго процентов на 10 больше. Разговор, кстати, тоже не получился. Второй день не узнаю своих сотрудников. Докладывай, что нового удалось выяснить по делу и какие предположения появились по ходу расследования?
Не разумею.
Не прости, что?
Не разумею вашу москальскую мову, пан участковий.
Старательно коверкая язык, выдал он. Я, поморщившись, сжал ладонями виски. Митя,
шо треба?
У тебя проблемы с произношением. Какой-то грузино-одесский акцент получается.
Да неужто?
По-детски огорчился он, но тут же спохватился.
От их хлопцы гуторят, шо у меня усё як у гарного казака, тільки балакаю не по-запорожски. Но це ж не моя рідна мова. Трохи підучиться бы.
Это правильно. Для углубленного изучения иностранного языка нет ничего лучше постоянной разговорной практики в естественной среде. Ношение отдельных деталей национального костюма, конкретно выбранного этноса, тоже помогает проникнуться народной культурой. Тут ты молодец, но что у нас по делу?
Не можно казати.
Митя, у меня со вчерашнего дня нервы на пределе.
Николи не можно казати, бо вы мент кацапский, а це діло наша, казацкая, запорожская.
Медленно и проникновенно начал наш, или уже не наш, младший сотрудник.
Невмочно, чтоб москали до нас спрос имели, чем мы сами не при головах будемо.
Митя, ты что несешь?
А шо? Тільки б нам не противились булаву гетьманскую шукать. Вы вже не в огне в буде сказано трохи недалекий. Вон а жидов до хаты привечаете, с католиками немецкими мы магарыч пьете. Не по-казацки-то. За скильки грошей они вас купилы?
Ну,
ничего. Ось ближний погром буде, мы и...
У меня потемнело в глазах. За какие-то 2 дня хороший русский парень стал махровым национал-фашистом бандеровского толка. Говорить было не о чем, я встал и закатал рукава. Митяй набычился и потянулся к сабле.
«Не шуткуй, панове, посеку!»
Нет, я в любом случае спустил бы его с лестницы. И сабля бы не помогла, ибо правда на моей стороне, а это главное. Но снизу вновь раздался грохот, вопли, визг и дробная беготня с перемежающимися проклятиями под глухие звуки ударов. Поэтому я просто обошел неуправляемого Исаула, ринувшись по ступенькам вниз. Картина, как и все предыдущие, впечатляла динамизмом трагикомедии. Баба-яга с ухватом наперевес гоняет по разгромленной горнице черного кота Василия. Тот, успешно уворачиваясь, с некоторой линцой орет дурным голосом. К окнам прилипли любопытные стрельцы. Общий бардак и не думает прекращаться. Отделение превращено черт знает во что. Завидев меня, кот совершает головокружительный прыжок в стиле китайских акробатов и, прячась за моей спиной, нагло показывает бабке язык.
«Никитушка, отойди! Да не эту заразу усатую самолично по башке пришибить!»
«За что?» — ровным голосом полюбопытствовал я.
«Да как же! Ведь он же, как это, прав таких не имеет, чтобы... Да кто он сопротив меня? Я тут в своем доме не позволю! Ишь!»
По лестнице... Нарочито, тяжело бухая валенками, спустился мрачный Митька. Саблю он по-прежнему держал за рукоять. Я посмотрел на него, на ягу, и неожиданно легко понял, что никаким особенным имуществом не обладаю.
то есть тратить время на сбор вещей и подготовку документов к выселению, не придется. Все свободны. Я ухожу, живите как хотите. Взял фуражку, планшетку, накинул тулуп. Не буду врать, будто бы меня кто-то задерживал, уговаривая остаться. Хотя и идти тоже было некуда. Стрельцы у ворот провожали недоумевающими взглядами. Двое конных запорожцев за забором держали третью лошадь в поводу и на мое появление отреагировали лишь презрительным плевком сквозь зубы. Я шел, как обиженный ребенок, не разбирая дороги, проваливаясь в снег, тулуп нараспашку, щеки горят. И больно... Как же мне было горько и больно! Что случилось? Что произошло? Что вообще такое вышло, если дружная, спаянная опергруппа развалилась в течение каких-то 3 дней? Причем без особых причин, влияния извне, даже без намека на логическое объяснение ситуации. Может быть, нас просто сглазили всех разом? Баба-яга, мудрейшая старушка, опытный оперативный работник, добрейшей души человек, впадает в дикое самомнение, крушит все подряд и губит, возможно, совершенно неповинную девушку только для поддержания собственного авторитета. Дмитрий Лобов, Митяй, Митька, Митенька, широкая натура, безоговорочная преданность делу, напарник, не раз в полном смысле этого слова спасавший мне жизнь, угрожает мне же и в считанные часы становится двуличным подонком с национально-шизофренической идеей, готовым громить за неподходящую кривизну носа и неумение выговаривать букву «Р». Что же я сделал не так? Где упустил, не досмотрел, проглядел какие-то первые явные симптомы разложения молодой лукошкинской милиции?
«Смотри, Серафимовна, участковый какой смурной идет, ровно в воду опущенный. Заболел, поди. А ли дела служебные измучили, а может, с печенью что?»
«Так от любви завсегда люди сохнут, вот и я, бывалыча».
«Да тьфу на тебя, Серафимовна! Мужики, хоть сюда! Может, сысном у воеводе подмогнуть чем надо?»
«Так от любви завсегда одни болезности, вот и кум, бывалыча».
«Уйми, Серафимовна! Ай, вправду, люди добрые! Что это не в себе наш Никит Иванович? На ровном месте спотыкается, дальше носа не видит, и в глазах рассуждение такое печальственное образовалось».
«Так от любви завсегда желудок расстраивается, вот и мы, бывалыча».
Кто-то мягко подхватил меня под руки. Совершенно незнакомые люди с виноватыми русскими глазами повели меня куда-то в тепло. Там шумел народ, пели девки, плясали цыгане. Самокуренное вино текло рекой, и зеленоватый туман обволакивал сознание. Ухарски звенела балалайка, в углу на спор боролись с медведем, шлепали засаленные карты, и выигранные медные монетки, подпрыгивая, разбегались по столу. Я что-то пил, чем-то закусывал, о чем-то взахлеб рассказывал и, может быть, даже плакал. Не помню. Мне было так восхитительно, все равно. Может быть, именно это и есть знаменитая российская психотерапия. Взять издерганного милиционера и в усмерть утопить ему стресс. Честное слово, никого лучше, порядочней, тактичней, благородней и разумней этих... Ванюшек, Танюшек, Егорши, Федоток, Марьянок и Настенок я никогда не встречал. Какие люди! Как их много! Куда они делись?
«Вставай, Никита Иванович, пойдем!»
Прямо передо мной повисло заботливое лицо Еремеева. Почему-то вверх ногами. Забавно, правда? Сам сотник Еремеев и почему-то вверх ногами.
«Ха-ха!» — кисло выдавил я.
язык практически не ворочался во рту, и общее ощущение было настолько гадостным, что меня едва не стошнило. Фома протянул жесткие руки, одним круговым движением перевернув весь мир вверх тормашками. У меня резко закружилась голова, все поплыло перед глазами, а сознание далеко не сразу пришло к согласию с реальностью. Если бы мне еще хоть кто-нибудь объяснил, где я, собственно, нахожусь, я был бы ему очень благодарен. В голове шумело методично, но не громко.
«Ну ты и набрался, участковый!»
«Кто? Я?» «По-моему, меня пытались обидеть».
«Нет, я!» — почему-то рявкнул Еремеев.
«Вообще-то он редко грубит, но сегодня это особенно оскорбительно». Я попытался встать и поставить его на место, образно выражаясь.
«Куда, пьянь подзаборная? Парни, уносите его!»
Двое охранных стрельцов взяли меня в охапку и подняли с лавки. «Ой-ой-ой, что-то мне совсем погано».
«Пусти, никуда я не пойду». «Ага, а то мы спрашивать будем», — неласково пояснил сотник.
Я еще больше обиделся, но ответить не успел.
«Это кто же тут батюшку сыскного воеводу? Супротив его воли за грудки хватает!»
Грозно разнеслось на весь кабак. «Не сомневайтесь. В конце концов, я все равно допетрил, что нахожусь именно в кабаке, чему предшествовал ряд нетрезвых логических умозаключений. Самым главным и неоспоримым являлся тот непререкаемый факт, что кругом пьяные. И я пьяный, и Фома пьяный, и стрельцы наши охраны тоже пьяные, все пьяные. Иначе с чего бы это образцовый сотник Еремеев прилюдно затеял драку с тем самым здоровенным конюхом, что за меня заступился?
«Бей стрельцов! Спасай милицию!»
Это кто-то из-за соседнего столика заорал. Меня выпустили, и я послушно брякнулся себе в уголок, где и сидел чин-чинарем, пока кабак подвергался разгромлению.
«Не дадим супостатам над Никитой Ивановичем надругаться!»
Надсадно вопила какая-то тетка, а я все пытался понять, что же это она имела в виду. Женская логика для меня во все времена — вещь необъяснимая. Впрочем, мужички тоже не отставали. Пока куча мала из Еремеева с ребятами и кабацкой теребени каталась по полу, прозвучал новый занозистый лозунг.
«Навались, православные! Сегодня участковому рюмку водки выпить не позволяют, а завтра бабу соломенную в постелю подсунут!»
Я попытался это образно представить. Нет, даже не акт, просто саму бабу из салона. Жуткое зрелище, импотенция на всю жизнь. А почему меня вообще это задело? Значит, интересует. Как говорил старик Фрейд, пора жениться. Сейчас пойду и женюсь, встану только.
«Ох и хрень на бикрень, да чего ж хорошо-то!» Едва ли не со слезами в голосе выдал последний стоящий на ногах счастливец и рухнул навзничь.